имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы с вами в этот воскресный день только что слышали два отрывка Священного Писания. Отрывки разные, принадлежат разным людям. И, в общем-то, обстоятельства, которые отражены как в послании апостола Павла, так и в Евангелии от Матфея, тоже вроде совершенно различны. Но есть нечто общее, единая идея, которая связывает и то, и другое. И если мы попытаемся поставить перед собой цель, собственно, сформулировать, что объединяет эти два различных отрывка, кроме временного и топографического пространства, которые вот звучат они здесь и сейчас, то мы должны будем сказать, обобщая все слышанное в этих двух текстах библейских, что и там, и в одном, и в другом случае речь идет о том, что мы могли назвать финансовой ответственностью. Или даже шире, мы могли бы сказать о материальных претензиях, которые часто возникают в человеческом сообществе и часто мешают людям жить. Причем мешают жить как тем, кто требует некого возмещения материального убытка, так и тем, с кого это возмещение требует. И потрясающе, но первый текст, который мы с вами слышали, это послание апостола Павла, где он обращается к коринфянам и говорит о том, что христиане его времени, в частности из этой самой общины, они выдвигали ему претензии. Это те самые претензии, которые сегодня звучат часто, особенно звучат они часто в средствах массовой информации, и о которых духовенство говорит с крайней неохотой и явно стесняется. Неловко действительно священникам говорить о том, на какие деньги, собственно, церковь содержится, на какие деньги живут священники. Хотя и так вполне понятно, что живут они на те деньги, которые приносят в храм прихожане. Это само собой разумеется, как мне кажется, для людей воцерковленных. Но для светского мира это не только не очевидно, это кажется вызовом их сознания. И увлекаясь вот этим духом мира, и многие церковные люди начинают с какой-то претензией относиться к духовенству, считая, что как-то вот им не так бы стоило бы жить, а еще лучше не так бы себя обеспечивать. И уже слышатся даже сейчас голоса о том, что вот правильнее было бы, если бы священники работали на светских работах и сами бы себя обеспечивали, а вот свободное от светской работы время иногда бы еще служили и занимались духовным окормлением прихожан. Эти мнения, конечно, крайние, но само их появление в нашем таком околоцерковном даже пространстве, или церковном, говорит о неком симптоме духовном, который, несомненно, есть и который требует ответа на основании здравого учения Священного Писания. А вот апостол Павел, человек был довольно решительный, мудрый, божественный и довольно, я бы сказал, хороший управленец. Человек, который умеет правильно выстраивать отношения с не только разными людьми, но и с теми людьми, которые зависят от него. И он, не смущаясь немало, хотя явно ему это делать тоже может быть неловко, но он преодолевает всю эту неловкость и, не смущаясь, заявляет о том, как должно быть организовано, собственно, вот это вот финансовое обеспечение жизни церкви. И по тем словам, которые он подбирает, мы видим, что эти претензии предъявлялись не только к нему. Он упоминает, в частности, других апостолов, в частности, братьев Господних, Иаков, один из них, и Кифу, Петра упоминает, среди прочих. То есть даже верховного апостола, каковым являлся Петр, но и сам Павел, первый верховный апостол, не избежали эти обвинения в том, что вот они окормляют неких христиан и пользуются теми материальными благами, которые христиане приносят в качестве пожертвования вот этим самым лидерам, духовным лидерам первых христианских общин. И апостол Павел вынужден оправдываться, в частности, в этом отрывке. Он говорит, разве мы не имеем права есть и пить? На самом деле, если подумать о тех обвинениях, на которые отвечают эти слова, то мне представляется вполне очевидно, что это обвинения совершенно суесловные, они пустые, они глупые. Но какому человеку можно сказать, что он не имеет права есть или пить? Что он не нуждается ни в еде, ни в питье? Это было бы безумием сказать, что ты не ешь и не пей, живи как-нибудь так, Бог тебя спасет. Бог найдет возможность, чтобы ты был сытым и напоен. Но речь-то идет не об этом, речь идет о том, что Бог посылает людей для того, чтобы выполнить Его божественную волю. И далее апостол вынужден обращаться к текстам ветхозаветных писаний, говоря о том, что еще даже в Моисеевом законодательстве есть замечательные нормы, которые вроде бы по внешнему виду относятся к сельскохозяйственной деятельности, и которая говорит: не заграждай уста, то есть не закрывай рта у вала молотящего, у того мала, который ходит по гумну и, соответственно, молотит зерновые. Если он что-то съест, это его. А запретить ему есть нельзя, ибо это нарушение некого божественного установления. И размышляя об этом, апостол говорил: неужели о скотах, о животных, говорит Господь? Очевидно же, он говорит о нас, о людях. И в частности, приводит другой пример, пример виноградника. Всякий человек, который насаждает виноградник, очевидно, питается в том числе и от плодов этого самого винограда. И мы хорошо знаем, что образ виноградника – это есть образ Церкви Христовой, образ христианской общины, так же, как и образ словесного стада, который пасет пастырь, и образцом для пастыря является, конечно, Господь наш Иисус Христос. И завершая все это, апостол говорит о том, эти размышления и эти возражения против вот этих глупых обвинений, по сути своей, которые сейчас гораздо более усиливаются, чем во времена апостолов, вероятно, потому что дух злобы действует в них противление, вероятно, потому что средства нашей коммуникации, информации современные могут усиливать не только наши добрые порывы, но чаще, напротив, отрицательные черты, отрицательные посылы человеческой души они передают другим людям. И апостол говорит, что он, в принципе, вынужден даже в чем-то ограничивать себя, чтобы не прилагать притыкание благовествованию Христову. На самом деле это хороший посыл для каждого из нас. Мы все должны уметь себя в чем-то ограничивать. Это нормально, поэтому сейчас мы и проходим поприще Успенского поста, который дает нам возможность ограничить себя не только в пище, но и в каких-то развлечениях, в каких-то приятных вещах, которые для нас стали удобными и привычными. Но нам надо уметь себя ограничивать, нам надо уметь в том числе и делать то, к чему призваны все христиане. Брать нечто от себя, от своего блага, чтобы твоего блага личного становилось меньше, и уметь отдавать другому. В этом и есть, собственно, христианское призвание, одна, по крайней мере, из сторон этого самого христианского призвания. Ибо и Христос сделал то же самое. Он пожертвовал собой ради нашего спасения. И жизнь свою принес в жертву Богу Отцу для того, чтобы искупить род человеческий. И не являемся ли мы христианами, не носим ли имя Его на себе и не призваны хотя бы в малой мере подражать Его божественной воле. И как Христос умел простить всех людей, в том числе тех людей, которые имели огромные долги против Него, ибо собственными руками прибивали Его к кресту и распинали Его, Христос призывает и нас уметь при этом прощать людей, которые не имеют часто ни благодарности, не имеют ни чувства долга, ни чувства такта. Все это бывает в нашей жизни. Но мы должны уметь прощать. И то, как это должно происходить, представлено нам было притчей. Притчей из Евангелия от Матфея, которую мы сегодня с вами слышим. Притчу вы знаете, только что она звучала здесь, поэтому пересказывать ее подробно не имеет смысла. Я обращу ваше внимание лишь на ключевые точки. Там говорится о том, что некий царь призвал должника и требует от него возврата огромной, непосильной для него суммы. Тьма талант. 10 тысяч талантов – это огромное состояние просто. Тот говорит, что ему нечем заплатить, царь повелевает его продать в рабство вместе со всей семьей, чтобы хоть что-то вернуть. Тот просит прощения и получает его: ладно, хорошо, подождем, посмотрим, что будет дальше. И дальше ситуация зеркально отражается с должником уже этому человеку, который не желает его простить. И в результате, когда информация доходит до самого царя, этот человек, немилосердный взаимодавец, оказывается сам жестоко наказан. Если мы посмотрим с вами вообще на целый ряд притч, который говорит Христос Спаситель, и вообще на образы библейские, нам хорошо в том числе знакомые, то мы увидим, что образ царя – это образ Бога. Именно Бог воспринимается царем, настоящим царем Израиля, царем царствующим и Господом господствующим. То есть царь царей и господин всех господ. И поэтому здесь очевидно, что человек, который должен царю, должен никому иному, как самому Богу. По большому счету, это образ каждого из нас, образ каждого человека. Мы живем в мире, пропитанном грехом. Мы постоянно пропитываемся его злотворным влиянием. И мы сами, даже не замечая, часто делаем грех. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, да хуже того, из минуты в минуту. И поэтому, образно говоря, современным языком, сумма долгов наших перед Богом становится непосильной для нас. Мы бы не могли никак и ничем расплатиться за те долги, которые мы собрали перед Богом, которые мы должны Ему. И на фоне всего этого было бы странно, если бы мы предъявляли подобные претензии другим людям, что они не так хороши, что они что-то нам должны. И пусть они отдадут свой долг перед нами, во что бы им это ни стало. Посмотри шире на ситуацию. Посмотри, кому должен ты и кому должен этот человек, кроме тебя. Он должен Богу. И мы, никто из нас не имеет возможности этого долга вернуть. И мы живем, движемся, и мы только милосердием Божиим. Бог прощает нас. Более того, Он сам говорит нам, что готов простить нас, но требует и от нас того же самого условия. Посему и читаем мы в той самой молитве, которую дал нам Господь Иисус Христос, и которая является основной молитвой христиан. И остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. Каждый день мы произносим. Но хорошо бы было, дорогие мои, чтобы это было не только словами, звучащими из наших уст, но и мотивацией всех наших поступков по отношению к другим людям. Чтобы мы были менее требовательны к ним. Меньше бы хотели от них изменений и больше бы хотели от себя. Вот тогда, собственно, и будет правильным наш христианский путь. Тогда мы, собственно, и будем подобны Христу, умевшему прощать все долги своих должников вплоть до своих распинателей. Тогда-то, собственно, мы и избежим участи того лукавого и дерзкого одновременно и должника и взаимодавца, который оказался в конце концов наказан царем царствующим и Господом господствующим в вышереченной притче. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы осознавали это, чтобы мы умели и сами просить прощения, и умели с других не требовать того, что они должны. Независимо от того, говорим ли мы о финансовых вещах, материальных, или о вещах духовных, моральных, о неких взаимоотношениях, сложившихся между мной и другим человеком, созданным также по образу Божию, и ради которого также умер Христос. Постараемся, дорогие мои, помнить об этом. Постараемся помнить о нашем христианском призвании, и пусть сбудутся над нами слова Христа Спасителя, сказав: «Не судите, да не судимы будете. Аминь». Спасибо.